Я вас категорически приветствую. Эдуард Вениаминович, добрый день.
Добрый день.
Какими судьбами в Питере?
Судьбами обычными. Судьба нескольких моих книг сюда привела. Я вот тут выступал в буквоеде, в большом книжном магазине. Было человек 500, наверное, не
меньше. Наш главный,
народу,
да.
Да, все ведь на люстрах не висели, но много. По московским масштабам много.
Народ читающий, интересующийся.
Народ до сих пор испытывает, видимо, слабость к этому такому брикету с внутри утрамбованными похождениями там, либо мыслями.
Ну, тут надо отметить, там метро рядом, и конец рабочего дня удачно сочетается.
Правильно, поэтому, ну, поэтому сейчас вот уже какое-то время в Москве перенесли наши митинги с Триумфальной, где нас отсылали на какой-то далекий паркинг и ни за что не давали собраться у памятника Маяковскому, мы перенесли к монументу героям Первой русской революции 1905 года, там рядом метро, и народ все время туда-сюда, туда, и народ вначале подходит, так прицелится своим мобильником, раз, а потом рот открыл, а там другой идет, и вот так собираются, люди собираются.
Правильно.
Это очень, причем на сам митинг не заходят, стоят за этой оградой и жадно ловят всякие вот сообщения, которые им доносишь. Все-таки не хватает исключительно это общение в сети, например, не хватает.
Не хватает.
Хотят живого все же.
А вот у нас тут есть по соседству страна, в которой живое общение привело к известным событиям. Что про это скажете?
Ну, я думаю, там не только живое общение. Я полагаю, что там, конечно, какой-то был определенный сценарий, план. Сценарий всегда надо иметь. Оперативный план.
Кто его придумал?
Я полагаю, что участие приняли наши враги и противники геополитические, в частности, из Соединенных Штатов, из Европейского Союза, поляки, наверное, нагадили много, восточные европейцы, которые с удовольствием сводят с нами, сколько там, вековые счеты, карлики эти, которые не выросли в полноценное государство, естественно, у них проблемы с самоуважением.
А как так получается, что вот им до происходящего на Украине дело есть и Соединенным Штатам, и Европе, и карликам, а России почему-то никакого дела нет?
Прощёлкали первый этап вот этой украинской национальной революции, прощёлкали клювом мы.
А когда он был, первый этап?
Ну, он начался сразу же после 91-го года, на самом деле, такая ползучая такая. Вначале поместили рядом две версии истории. Одна – это, конечно же, история классическая, советская, да, там Ленин, там большевики победили, та-та-та-та. А вторая рядом была вот этой недовоеванной в 44-м году борьбы и растянувшейся вплоть до конца 50-х, вот этой гражданской войны на Украине, когда националисты во главе с Бандерой, там, Шуховичем, всеми этими ребятами воевали против советской власти. Мы сейчас имеем такой ретро-режим. Ретро образца 44-го года, о чем европейцы как-то мало размышляют, у них мозги на самом деле не гибкие, поэтому они не понимают, что это такое вот чудовище, вставшее из могилы не живым.
Ну, то есть, это месть такая, реванш.
Это,
да?
Конечно, конечно. Потом смотрите, что произошло с Европейским Союзом, в частности. Туда в быстром порядке от жадности приняли массу вот карликовых государств, о которых я только что упоминал. И это в основном либо бывшие советские республики, вот вроде Прибалтов, немедленно приняли еще раньше туда Польшу, приняли всех тех, у кого к нам есть счеты. Болгарию, Румынию, всяких, грубо говоря, говнюков можно, ну, все эти говнюков, ничего страшного. И они своим числом действуют, давят на старые, так называемые старые европейские государства, то есть Францию, Германию, ту же Великобританию, и в результате мы видим такую антирусскую позицию совершенно. Та же позиция была у европейских государств еще до Первой мировой войны, а еще и раньше, там, с 16 века, с 17 века, когда нам не доверяли, вот такой северный, угрюмый, реакционный такой народ, очень дисциплинированный, подчиняющийся такой, да, мрачные эти русские солдаты колоннами и идут, и идут. Но одновременно они подавляют всякие свои ереси, они все-таки нами пользовались. И когда мы пришли в Париж в 1813 и так далее, и там, и позднее, и даже раньше, когда Фридриха в Семилетней войне воевали, ведь тоже, может, Берлин брали тогда.
Ну, может, а может, это не, так сказать, это вовсе не те, кто имеет там на нас зуб, хотя такие тоже присутствуют, а может, это специальное подзуживание тех, кто имеет на нас зуб, и выдвижение их на первый план.
Понимаете, у нас неплохие на уровне народов, например, отношения с Францией. Угу. Мы много раз воевали, и с Германией, кстати, тоже на уровне народов. Но тут явно чувствуется влияние определенное. Климат изменился внутри Европейского Союза, когда там десяток новых членов, вот этих карликов, и они пытаются свести в первую очередь счеты с Россией, когда сейчас явно не Россия основной враг Запада. Мы знаем, что существует, вдруг родился радикальный исламизм. Не тот радикальный. Раньше сами радикальными были мусульманские братья. Но мусульманские братья – смешно. Это вполне умеренное движение, зародившееся в 1928 году аж. В основном, как антиколониалистское такое движение. А вот не против них, как главная опасность, а Россия – это старые счеты. Поляки – старые счеты с нами. Того времени, 300 лет, не меньше.
Ну и вот они там, так сказать, задействовали все свои силы на Украине, и кончилось все это, как мы знаем, гражданской войной.
Да, ну, Украину надо как понимать? Во-первых, европейцы не понимают, что украинская СССР – это не Украина.
Естественно.
Это Украина плюс колонии. Угу. А что такое колония? Это, по-моему, 9 российских областей, то есть говорящих по-русски. Ну, вот Донецк. Никто не объясняет, а четко надо было взять эти цифры на вооружение. Там же еще в 2013 году 94% населения с копейками назвали родным языком русский. Uh-huh. Это не значит, что у них паспорт. Паспорт – это милицейско-полицейский документ, не более того. А то, что они пользуются речью этой, как но родной.
Это ж культура сразу.
Да, нет, это все в комплексе, конечно, вы абсолютно правы. В комплексе. Язык – это культура, это определенные герои. Все. И таких вот, я посчитал, по-моему, около 9 областей, в том числе Одесская, Николаевская, uh-huh. Херсонская, даже Днепропетровская и Запорожская. То есть, вот это вся, весь Юго-Восток. И Харьковская, не надо забывать. Харьков – огромный интеллектуальный город, 1,5 миллиона населения даже сейчас. Когда-то он считался в СССР третьим по величине. После Москвы и Ленинграда. Uh-huh. А сейчас он чуть поменьше, но все равно огромная сила. Отдали в 50 километрах. Ну, как так? Это, ну, как вот мать России забыла о своих детях, которые по ту сторону границы. Они же те же люди, которые живут в Белгородской области. Те же люди, которые живут через границу в Воронежской области. Тот же говор, те же... А еще-то, что такое колонии Украины? Украинская ССР – это Украина и ее колонии. Это 4 области польские, это области венгерские, это несколько областей Румынии бывших, и даже Словакия есть.
Так может, нам тогда надо точно так же начать подзуживать их, чтобы они забрали свое?
Вот моя основная, когда меня спрашивают, что делать, я говорю, в Минские соглашения с самого начала было понятно, что они работать не будут, потому что не устраивают ни Украину, ни нас они не устраивают. Так как эти две стороны не устраивают, значит, как ожидать, что они будут работать? Они не будут. Я сказал, давайте откроем такой клуб «Союз кредиторов». Давайте уговаривать. Ну, кредиторов в смысле территориальных, да, 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 тех стран, у которых есть территориальные претензии к Украине. Давайте их каким-то объединим способом. Понятно, что это нелегко. Но одновременно Венгрия, например, готова. Венгерский премьер уже ездил несколько раз в эти на украинские территории, населенные венграми. Знаете, Мукачево.
Да, конечно.
Мэр Мукачево. Помните эту историю с проблемами там на границе? Мэр Мукачево Золтан Золтанович. Что дальше ехать? Вот Венгрия очень правая сейчас страна. И она на самом деле готовы к любым тесным отношениям с Россией сейчас. Поляки ерепенятся, но если полякам сказать, слушайте, ребята, вы смотрите, чего вы получили от ЕС? Ничего на самом деле. Ничего. Всем только, что поляки ездили. Ну, они и раньше ездили. Они еще при Рузельском ездили, в Париже жили, много их было. Но я говорю, вы ничего не получите. А здесь вы получите 4 области обратно. Львов получите. Львов, который украинцы получили по пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году.
Который они ненавидят.
Который они ненавидят. И сейчас, когда они, вот это недавнее заявление несколько дней назад, да, что Россия, СССР начал Вторую мировую войну, ну, и пакт Молотова-Риббентропа. Слушайте, недоумки, плохо образованные. Тьма, деревенщина, сельскохозяйственная страна. Очнитесь, подумайте, стратегии глупые. Тогда надо отдать. Если пакт Молотова-Риббентропа плох, так отдайте все эти 4 области, которые отошли.
Они, по-моему, вообще плохо понимают, как наши, так и не наши.
Они фантазисты. У них забиральная, революционная. Это бывает в революции. Парень, чего хочешь, любую чушь. Не обязательно, чтобы это соотносилось с историей. Все, что связано с Россией, все абсолютно плохо.
Сейчас... Ну, соотносилось, бог с ним. Но если вы признаете вот это вот преступным, значит, результаты войны, они тоже преступные. Их надо пересмотреть.
Видите,
в частности,
же...
вашу территориальную целостность.
Совершенно я это говорю, я тут с вами согласен, и столько уже, и, что называется, энергии истратил на то, чтобы проповедовать вот это вот так называемый клуб или союз, ну, кредиторов, я не знаю, как назвать, но те, кто заинтересованы, чьи земли захвачены фактически. Украина – это вот Украина маленькая, это правда, это так. Собственно, Украина, которую можно называть Украиной, а все остальное – это колониальная Украинская империя.
Но это же не они колонизировали, это им просто выдали.
Это СССР. Да. Это не наследство СССР взяли. Но как жена олигарха, если ты, сука, уходишь от олигарха, так ты оставь все эти богатства, почему ты претендуешь на половину там, или на две трети? Ты же с ним с криком, с воплями рассталась, да, драма семейная, все, так брось этот багаж, уходи, никто тебе ничего не скажет.
А зачем она замуж выходила тогда? А вот война идет, это как-то вообще прекратить можно, нельзя? Ну, без победы, так сказать,
нет,
оружия.
Там потому, собственно, она и началась, потому что... Потому что началось русское восстание. Вы помните, как,
конечно,
как
да.
Киев относился с какой ненавистью, как только и быдло это шахтерское, так их называли, и ватники.
Там и сейчас ничего не поменялось.
Да, мне тоже какой-то урод предъявил. Я говорю, да, я ватник, я вот ездил в Харьков на заводы на свои, я ездил в сапогах, в ватники, чтобы переодеваться, особенно если на стройке переодеваться, там было долго, да и негде особо. Вот я ездил, я ватник, да, такой.
И что?
И ничего не чувствую, да. Горжусь тем, что да. Начитанный ватник, выучил пару языков. И, конечно, они несусветное государство. Во-первых, конечно, кончилась эра вообще дипломатических каких-то там приязней. К чему была дипломатия? Она скрывала истинные намерения государств, там, правителей, улыбки, а на самом деле уже войска там вводят куда-то. А сейчас не нужно, выступает Обама, например, или Меркель, и говорят, черт знает что. Говорят открытым текстом, зачем нужен Лавров? Замыливать это?
От кого?
Зачем нужен Керри? Куда, что замыливать, когда сейчас именно стиль такой, такого давления, а мы вас там выбомбим в каменный век, там вот приблизительно почти так же говорят. Надо дать России почувствовать давление, мы должны давить еще.
А мы можем
зачем
давить в ответ?
А зачем нужен Лавров? Вот сейчас собрались Лавров и Керри, состряпали это перемирие в Сирии. Все были недовольны, и Россия была недовольна, и Америка, потому что ясно, что никому это перемирие не было нужно, а они из личных отношений, из этих всех этих «hug me, I will hug you» и так далее, и слюней, соплей дипломатических, они вот сделали перемирие. А ясно, что оно немедленно обрушилось через несколько дней. А потом еще американцы намеренно его обрушили. Намеренно. Вот этот Дейр-Аз-Зор, они же бомбили намеренно.
Естественно.
Демонстративно, чтобы сорвать его к чертовой матери. И заметьте, после этого и Керри, и Лавров впали в такую какую-то небольшую опалу. Их нигде не показывали, выступали. Полномочный представитель Госдепартамента какой-то с фамилией. А вместо Лаврова выступал Чуркин, полномочный представитель ООН. Вот заметьте, было недели две. Совсем. Это так, ну, понятно, дипломатии нет уже, от нее ничего не осталось, она не нужна. Можно расформировать МИД, послов можно, конечно, оставить как представителей там, в государствах, чтобы было с кем говорить. А вообще она не выполняет свои функции, ее можно упразднить.
А как с вашей точки зрения, вот мы можем так? Нам наши силы и ресурсы позволяют так откровенно хамить Соединенным Штатам?
Мы можем, конечно. Можем и по факту, что мы имеем огромное количество боеголовок. Смотрите, как ведет себя КНДР, как его этот Ким Чен Ын. Угу. Ким Чен Ын, такой толстый, наглый молодой человек. Он уже ведет себя жутко нагло.
А что стесняется?
60 с лишним лет эта семья выпендривается, Кимов. И американцы сносят, они только там грозят пальцами, маневры устраивают. Но 60 с лишним лет.
Но они их душат экономически-то.
Да это все душат, они только крепчают.
А уровень жизни падает. То есть, когда товаров народного
потребления... Слушай, а когда там был великолепный уровень жизни? Никогда.
Ну вот, они Южную Корею к себе приблизили.
А Южная Корея более зеленая, там и география другая.
Они ее в круг своей экономики, режим максимального процветания.
Вот когда такой режим, как режим Кимов в Северной Корее, извините, они испытывают определенную даже такую, ну, удовлетворение от того, что их давят. Они на этом и держатся. Они чувствуют враждебность, а враждебность вызывает ответную враждебность.
Помогает сплотиться.
Северные корейцы всегда были очень... Они же тренировали даже восточно-германские спецназовцев, там они жутко, как, матом нельзя, но такие злобно сильные ребята. И ничего не случилось. Иран, посмотрите, что с ними случилось? Ничего. А все потому, что хотя бы есть четкое знание того, что Северная Корея имеет хоть несколько ядерных зарядов. Даже, собственно, достаточной дальности ракет нет, чтобы эти заряды там хотя бы куда-нибудь опрокинуть на Японию, не говоря уже на Калифорнию. Но, тем не менее, нет, Соединенные Штаты, они не боятся так Северной Кореи, они боятся своих собственных потерь, которые они понесут, если они свяжутся с Северной Кореей. Поэтому что нам? Мы вообще можем спокойно, все те, кто запугивает нас ядерной войной, абсолютно неправы. Ядерная война может когда-нибудь произойти, но она произойдет не так, как не в этом случае, и скорее случайно, а не из разумных побуждений.
Не хотелось бы.
Ну,
вернемся чуть-чуть обратно к Украине. Можно как-то войну-то завершить? Не войной. Можно ли как-то договориться? Можно ли найти какие-то компромиссы, развести их в конце концов?
Победить там надо. Там нужно победить, естественно, военным путем. А никакие там переговоры будут не в нашу пользу. И даже сейчас не в нашу пользу. И, конечно, дали возможность Западу определить свою позицию, солидаризироваться, заметить намерения, вот точно обозначить российские намерения. И теперь уже надо было это все делать так, санкции бы все равно были, но можно было захватить больший кусок территории, условно говоря. Например, попытаться, и, наверное, можно было, это возможно, поставить в Киеве пророссийское правительство. Но это надо было делать одним разом, это очень важно, моментум такой был. И тогда бы все, вот те же санкции бы и были, и та же враждебность.
Мне кажется, что наши деятели, они кажется, я не участник действий, они все пытались это залить деньгами. Мы вам газ дешевле, мы у вас купим это, купим то, а те в результате деньги в карманы смотрят на Запад.
Нет, на мой взгляд, вот я, конечно, не вхож ни в коридоры Кремля, но рассуждаю, пытаюсь рассуждать разумно на основании того опыта, который у меня есть. И я думаю, что у наших не хватает решимости до конца дойти. Они все равно они предполагают, что с Крымом совершили жутчайшее нарушение вот, конвенции, да, всех. И они хотели бы, чтобы им простили Крым.
Не простят.
Не, конечно, никогда, уже все. Причем они думают, надеются, что если мы будем вести себя покорно, а покорно – это так, как мы вели себя до 2014 года, то есть постоянно все отдавали, на нас все отдали. Уже теперь не вернешь прошлые времена. Один раз проявили непослушание, потом в Сирии совершенно блистательно изначально этот заява такой, вызов Соединенным Штатам и Европе, раз и вторгнулись, вошли на Ближний Восток. Это было жутко, это было хуже даже, чем, но ловкое такое, сильное заявление, хуже, чем Крымом взять, потому что совершенно никто не ждал там. Некоторое время, помните, даже молчание какое-то воцарилось.
Да.
Но надо раз и навсегда понять, что прощения нам не будет, как раньше уже не будет, никто нас не примет, даже если мы все отдадим вдруг. Не надо этого допускать, и пусть все живое в России восстанет против этого. Но даже если вдруг власть, если бы захотела отдать все в придачу там Курилы, Калининград и еще что-нибудь, все равно нас никогда не простят. Мы вернулись на то место, которое психологически нам Европа и ранее с глубины веков она нам это место как бы считала, что достойно нас, таких северных угрюмых людей, реакционных, абсолютно не прогрессивных никак, просто такие, как Гоги и Магоги, такие, да, жуткие ребята. И все, это надолго, навсегда, как навсегда, пока мы можем с вами предполагать, как будет развиваться история.
Ну, а вот такой момент.
Да, ничего страшного, понимаете, любая самостоятельная страна, которая предъявляет свои, которая, не Мали, у которой нет на это сил и средств, но любая самостоятельная страна, наша страна самостоятельна, не только потому, что у нас там огромное количество вечной мерзлоты на севере, там за Транссибом одна вечная мерзлота и газ, и газ, и нефть. И разные идиоты говорят, а надо перестраиваться, надо что-то там. Зачем? У нас есть нефть, есть газ. И будет. Нет, надо, это, как называется, новые технологии там на...
Новые технологии, безусловно, надо.
А зачем тогда у нас есть все готовое? Зачем же мы будем сейчас... Вы думаете, надо? Я считаю, что зачем, если есть все?
Нет, новые технологии.
Господь одарил нас всем.
Я когда-то дырки на нефть бурил. Если новая технология позволяет больше из скважины высосать, потому что не все можно высосать обычными методами, наверное, они полезны.
Мы с вами говорим на каком-то определенном все-таки историческом отрезке. Мы же не будем говорить там 100 лет от сегодняшнего дня, 200 лет. Конечно, там что-то такое. Вода пресная кончится, говорят.
У нас Байкал есть на этот
случай. У нас есть.
Да. Ладожское озеро и вообще у нас
хорошо. Я там был, за Байкалье, и знаю, китайцы очень рядом. Я что хочу, нам прощения нет, поэтому зря надеяться. Нас не примут уже, все, проехали, не будет.
А вот такой момент. Вот у нас закончился Советский Союз.
Покончил с собой.
Покончил, абсолютно с вами согласен. Еще больше с вами согласен в том, что Советский Союз – это наш Древний Рим, и никуда мы от него не денемся.
Совершенно верно. Случайно поэтическое верное мне пришло в голову.
Отлично.
СССР – наш Древний Рим, да.
И вот.
Какие герои! Вспомните все это.
Да.
падавшие на амбразуры. Ну, а чем они уступают римским? Да ничем.
Ничем. По-моему, превосходят.
Павлик Морозов этот, который... Представляете, это же трагедия, там, это предал семью. Представляете, в Древнем Риме такие же истории. Там,
да никого он не предавал, никого. Павлик Морозов.
Не, ну я говорю, вот миф, какой он, в конце концов,
когда принялись разбираться, то выяснилось, что Павлик Морозов на суде просто-напросто подтвердил показания своей мамы, которая говорила о том, что папа жулик и вор, продает справки сына поселенцам.
Я за мифы все-таки, созданные воображением коллективным народа рано или поздно, и который это все признал. Народ признает эти мифы.
Я про то, что он не был предателем.
28 панфиловцев. Я не против деталей. Но эти детали не должны нарушать национальные мифы, потому что тогда мы останемся ни с чем.
28 панфиловцев, обратите внимание. Он даже BBC разразилась заметкой, что вот этого боя под Ленинградом на самом деле не было.
Ладно, зато мы знаем, что битва при Гастингсе была в 1066 году, и кто в ней победил, мы знаем. Не надо нам вешать.
Чуть-чуть назад. А вот у нас Советский Союз закончился. Да, покончил с собой. Наследие его поделили среди совершенно определенной группы лиц. Это группа лиц, которая уверенно считала, что на Западе будут счастливы ее видеть, примут их в объятия цивилизованных народов, помчалась туда со всеми своими деньгами.
Ну, принимали, Горбачева принимали, Ельцину тоже аплодировали, несмотря на все его... закидоны и русскую стать во всей ее красе.
Но были еще люди с деньгами, которые поволокли их в Лондон, в Нью-Йорк, в Швейцарию. Вот они уволокли туда горы денег. Просто говорят, 2 триллиона за перестройку.
Да, я тоже слышал, какие чудовищные цифры.
А следом они поволокли туда своих детей, потому что в этой стране будущее невозможно, а вот в Лондоне все хорошо. И вот дети их сидят в Лондоне, сами они сидят в России, потому что ни в каком другом месте они деньги зарабатывать
не могут,
не могут. А наши ядерные ракеты нацелены, например, на город Лондон, где обитают их дети. Эти люди имеют серьезнейшее влияние на власть. А в нужный момент ракеты-то полетят, нет?
Ну, как вы знаете, я не безоговорочный сторонник власти. То есть, как раз я считаю себя, по крайней мере, в последние годы таким ястребом в политике, а в нашей политике у власти не ястребы. То есть, ну, по шкале, вы знаете, голуби, ястребы. Имеется в виду, что я убежденный милитарист, империалист и все такое. И я считаю, что я слезу даже уронил, когда в церемонии впервые в жизни, что я официальная церемония вызвала у меня вот такое умиление воссоединение Крыма с Россией. Я от себя, честно говоря, не ожидал, но я думаю, что это здоровое, нормальное проявление вот такой радости определенной. И ну, вы помните, у нас было там что-то 150 километров побережья Краснодарского края на все население, да?
Да.
А тут 2000 километров пляжей.
Отлично, да.
Это здорово. И потом начался Донбасс, я еще более воодушевился. Наши ребята воевали, там у нас есть убитые, раненые, вы все знаете. Но я вообще хотел туда перебазироваться и все такое. Но вдруг Минские соглашения, все стало угасать. И было понятно, что наша власть оказалась нерешительной в данном случае. Она сделала какой-то шаг, а потом испугалась и стала пятиться. А пятиться не надо. Опять-таки, я говорю, страна суверенная, со своими целями, она всегда будет изгоем, и она будет вызывать ненависть. И ничего в этом страшного, это закон существования.
Есть известная присказка: уловил лоха, бей до смерти.
Ну, вроде
нельзя
этого
отпускать. Вроде деятельность этого, любая, да, должна быть, да, наступательная. Потому что, ну, как-то вот для меня оказалось странно, что Украине мы помочь не можем или не хотим, а в Сирию мы взяли и влезли.
А в Сирию это был по-своему блистательный маневр, потому что некоторые эксперты говорят, что это якобы отвлечь внимание от Украины. Я иначе это расцениваю. Это как раз ну, как бы еще усугубить эту международную ситуацию, то, видимо, преобладали какие-то силы действительно решительные вдруг. Там же сейчас видно, что все это неоднородно, да? Смотрите.
Конечно.
Даже с этой несчастной доской Маннергейма, который, в общем, в миниатюре видно, что есть силы за какие-то движения, есть какие-то силы против. Явно башни у Кремля несколько, это совершенно понятно. И вот возобладали эти силы. Я грешным делом думал, что все дело идет к вмешательству наземных сил, ну хотя бы каких-то какого-то контингента российского. Но этого не произошло. И, конечно, разочарование. И, конечно, я по состоянию, скажем, на лето 2014 года полностью одобрял российскую внешнюю политику. Сейчас это не могу сделать.
А вот, кстати, про доску Маннергейма. А как вы считаете, кому эта доска вообще?
Мединский сказал следующее. Это не самое основное его высказывание в эти последние недели, но он сказал приблизительно, сейчас я вспомню, как смысл, я помню четко. Значит, он сказал, что хватит это с целью разрушить, наконец, вот этот целый ряд коммунистических мифов. Понимаете? И очень странная манера. То есть на Украине, кстати, так же. Помните, с чего я начал? Я говорю, вначале создали две истории. Одна согласно советская история, а другая там бендеровская. А потом одна вытеснила другую. Осталась вот эта история образца ретро-истории, ретро-идеологии образца 1944 года. Вот Мединский, видимо, не понимает, что у нас может этим же и кончиться. Что если у нас возобладает философия вот, адаптации Маннергейма, там, Колчака, и будет российское раздробленное сознание к чертовой матери, потому что запутаешься простому человеку, рекруту, призывнику, чтобы воевать, у него должно быть четкое понимание, не особо сложное. За что он воюет? Вот это, вот где Россия? Это Россия, вот такая. А вот это там и Маннергейм, который скакал, нам какое дело, где он там учился, в каком, кем он служил, государь-император? Да никакого. Он, основное деяние, что, конечно, сволочь это осаждала с севера Ленинград, и при его, хотя бы одно это деяние, да, при его блокаде погибли миллионы людей. Что тут говорить?
Меня вот это давно и крепко и интересует, и волнует. То есть я лично вижу ровно одно.
Мединский вот. Он не умный человек. Он не умный человек. Иначе вот такие вещи нельзя разрушать базовые мифы. Это не безнаказанно не проходит. Вот он не понимает, что СССР, например, именно по этой причине и рассыпался, стали разрушать базовые мифы. Ты ударяешь базовые мифы, это как ты табурет из-под повешенного, да, выбиваешь. Так он стоит на нем,
это специально и делается. Я за все время перестройки я вижу ровно одно. Сначала объявляются деяния коммунистов преступными. Коммунистическая партия все делала плохо. Она плохо делала революцию, она воевала в гражданской войне, организовала красный террор, все было плохо, красные за все должны ответить. Договорились, так и должно быть. Следом за этим внезапно, в кавычках, оказывается, что все коммунисты были русскими, и все это мгновенно на окраинах переходит в этническую плоскость, что всех русских теперь надо убить. И для чего принимать в этом участие, ну, лично для меня загадка. Вы какое будущее видите у родной страны, делая такие вещи? Да. Вот Украина рядом, вот Бандера, народный герой Украины.
Ну, вот это пример воплоти, и такой исторический пример, свершившийся на наших глазах, что делается, когда один миф заменяет другим. Вот мы видим.
Ну вот, беседуя с разными людьми про Маннергейма, нащупалась следующая вещь, что Маннергейм хороший, потому он, оказывается, убивал советских советских убивать можно.
Это не надо,
и нужно.
Нам не надо. Это продолжение этой гражданской войны спустя черт знает сколько лет, 100 лет, опять эту старую песню затягивать. Ну, не позволим.
Ключевое. А в чем смысл? Вот затянувшаяся рана. А вы в нее тыкаете палкой, шевелите и говорите, что это сделано для примирения. Какое же тут примирение?
Ну как, все-таки другая сторона хочет выиграть, скажем, ну, назовем их либералами, хотя это не совсем верно, да? Потому что либералы – это, в первую очередь, свободомыслящие. Они далеко не свободомыслящие, не, это все понятно. Я просто хочу сказать, не, они пытаются победить. Но они же дискредитировали себя даже одним только Егором Гайдаром, там, шоковой терапией, последующими действиями на поколение вперед. Советская власть старалась 70 лет, чтобы себя дискредитировать. А они сделали это за какие-то там десяток, полтора. И безусловно, но победить-то хочется и надо.
А никак не получается. Вот выборы последние. Вы как, наблюдали, не наблюдали?
Ну, я сразу понимаю, что это совершенно был план определенной у власти, хитрое введение вдруг смешанной системы, да, мажоритарной и по округам. Все понятно. И было ясно, что готовится к закланию огромное количество депутатов из так называемой парламентской оппозиции, то есть КПРФ, ЛДПР, они же потеряли половину депутатов. Было сейчас у КПРФ, по-моему, всего 39, кажется, депутатов, а было 60 с лишним, вдвое меньше.
А может, плохую работу среди граждан?
Нет, это граждане, вы знаете, тут не в этом дело. У нас до сих пор выборы были много раз нечестными, а даже сейчас, вот, например, явка, вы заметили, какой интересный факт был, что на 17 часов в день выборов все СМИ жаловались единодушно, что явка растет так медленно, там какие-то сотые, десятые доли процента. И, значит, с 17 часов до 18 она выросла там на какие-то 0,5% всего. Угу. И была самая мелкая в вашем родном городе, в Петербурге, по-моему, была 16%. В Москве, я думаю, я не ошибаюсь, где-то около 21%. И вдруг с 16 часов до закрытия участков мы узнаем, что люди ринулись потоком, как Ниагара, на выборы, и вдруг такие там 30%, 33% по России, да около 30% в Москве. Это, конечно, было в этот момент. Кто-то постучался по лбам и сказал, что нельзя допускать, это же позор, нельзя. И, естественно.
А почему так происходит? Это граждане, у граждан все хорошо, и они не хотят идти голосовать, или они думают, что бесполезно?
Я думаю, почему-то те, кому это выгодно, это и власти, те партии, которые проиграли на выборах, в частности, в партии оппозиции, они сочиняют миф о беззаботном, легковерном, глупом, пьяном русском народе, который не хочет идти на выборы. Он не хочет. Никто не понимает своего блага. Идиот. Да? Это их объяснение. А на самом деле, я считаю, что наш умудренный уже опытом умный, хитрый, недоверчивый русский народ просто, как это лошадь, легает задней копытом этим. Вот так он легает власть таким образом. Увеличивается все время количество людей, которые не идут. Не идут они принципиально. Это единственное, что они могут сделать. Пассивным образом доказать свое недовольство.
А как быть?
И уменьшается. Надо дискредитировать эти выборы до конца тогда. Кстати, выборы вовсе, даже всеобщее прямое голосование вовсе не является залогом того, что выберут
того, кого надо.
Даже не то, того, кого надо, хотя бы отдаленно приближающегося к. Это вовсе не факт, что выберут.
Так а как быть?
Ну, пусть выборы, я
чтобы
считаю,
выбрать того, кто действительно поведет страну.
Я считаю так, что, во-первых, очень много есть вещей, которые нужно сделать другими, поломать. И, ну, выбор надо дискредитировать до конца. Пускай люди не ходят. Я поддерживал бойкот выборов все последние годы. и продолжаю его поддерживать. Я считаю, что пока не будет... у меня даже лозунг такой был и остается, что тот, кто хочет, чтобы выборы стали свободными, не должен участвовать в несвободных выборах. Это не свободные выборы.
А как же их надо реорганизовать тогда, чтобы
реорганизовать ничего не получится.
Абсолютно. Вообще отменить.
Не, они либо отомрут, потому что, в конце концов, станут ходить только родственники кандидатов в депутаты и чиновники там правительства. Либо отомрут, и тогда будет просто уже вопиюще, всестыдно и ежедневно. И понятно, что у нас просто липовая, никакой демократии нет. Это говно как бы просто. И я думаю, что это идеальное состояние, потому что тогда что-то решат. И будет какой-то другой подход к этим. Вообще, всеобщее избирательное право не так давно воцарилось в мире. Там лет 100 там где-то. И все, видимо, да, эта методика дошла до своего логического завершения. Должно быть нечто иное. Значит, а может быть селекция. Ну как? Ну, знаете.
Ну и тогда же получится вожди.
Опять. Есть федеральные, а так нет вождей вроде. Есть они всегда. Вождизм это типично, это ведь не только у нас, это вообще традиция современных народов, уже тянущаяся достаточно долго. Но есть кто-то, кто должен быть символом, олицетворять. Ну, вот так.
А мне вот кажется, что в силу там, особенностей национального развития как-то вот не у всех такое получается. Слушайте, у нас, например, получается, а у французов нет.
А вот, да вот сравните даже с Европой. Посмотрите, что Меркель семи пядей во лбу – это бывшая восточно-германская комсомолка, которая чрезмерно... верит, она, знаете, как вот неофит, который только вчера перешла в католичество, ну, я так католичество, я тут просто так говорю, вот приобщилась к новой религии, она сегодня, когда сама пригласила в свою страну несчастную, в надежде, что они будут работать, эти беженцы, мигранты, да, пригласила около миллиона, миллион наводнил улицы, стало жить тяжело, противно, в Кёльне эти нападения на женщин, предвестие того, что будет полное, знаете, Лев Гумилёв называл такое государство химера, когда оно состоит, химерическое государство, состоит из двух-трех несопоставимых, несовместимых друг с другом элементов. Он говорил, китайцы, приводил пример, китайцы никогда не уживались с кочевниками, со всеми этими с хунгунными там и прочими разными туфанями, монголами позднее. Они рано или поздно начинали друг друга резать. Вот что она сделала. Но у нее сознание, поздно пришедшее в европейскую цивилизацию, бывшей комсомолки восточной германской, и она это, с безумием вот этой как бы находящийся под лунатика под наркотиками, продолжает говорить о толерантности в обществе, о том, что люди туда приехали жить, пользоваться, отобрать дары, а вовсе не трудиться. Это не те иммигранты, которые приезжали там 100 лет назад или там даже 50 лет назад работать покорно работать на немецких заводах. Да нет, нифига.
Для меня это вообще загадка.
Это другие люди, плюс у них теперь есть знамя вселенское, у нас такого знамени нет, у нашей цивилизации, да? Аллах великий, который 1,5 миллиарда людей повелевает, его слушают.
Для меня вообще загадка. То есть, с моей точки зрения, вот западные общества, они наладили выпуск человеческого материала определенного типа. Вот возьмем того же немца, да? То есть, он вырастает внутри немецкой культуры, с детства приучается к порядку, к исполнительности, к тщательности выполнения работ. Потом он строит автомобили BMW и Mercedes, высокотехнологичные изделия. А теперь давайте наберем пацанов из пустынь Сирии и из цветущей Африки. Во-первых, они не умеют работать, у них нет квалификации, они выросли в совершенно другом окружении. И вот они туда приехали в количестве миллиона человек, и куда вы их?
Там будет беда.
На заводы BMW они не пойдут, они будут требовать, что это вы устроили у нас войну, а теперь вы нас кормите, поите.
Они совершенно правы, разрушение вот этих хрупких североафриканских и ближневосточных стран, это, конечно, дело рук европейцев, это они виновны, они сами понимают это.
А может, американцев? Специально, чтобы их напустить к ним?
Нет, если посмотрим на Ливию, то, если вы помните, начиналось все все-таки с франко-итальянской агрессии туда. А американцы позднее предложили свои корабли использовать в качестве логистического этого самого, ну, прикрытия, подкрепления, там, да, баз таких логистических. И пошло-поехало. Но то же самое можно наблюдать и в поглощении, в свое время борьбе с Югославией. Ведь в начале объединившаяся Германия, спасибо гад, убоище, проклятый Горбачев, он же воссоединил Германию, вы помните, октябрь 89 года, весь мир радовался, все кричали, лезли с кирками всякие, ну, вы помните, там, это хипстеры и художники с бородами, и вся эта могущественная европейская слизь лезла на эту стену, как ее разнесли, потом продавали куски в качестве сувенира. И вот Германия, объединившись, она стала возвращать себе контроль над теми территориями, которые когда-то были частью Австро-Венгрии, например, а это территория Югославии. Я сам вот в 92-м году, будучи на стороне сербов, видел разбитые самолеты с оружием, которые летели в Хорватию. Кстати, самолеты российские, взлетали они с баз в Австрии и Венгрии, бывших российских военных городков. Вот так.
Неплохо.
Послабление чуть-чуть, да. Они, ну, сейчас уже нет такого, сейчас нет понятия, что нужно завоевать эти страны. Достаточно контролировать их, устанавливать там свои,
марионеточные режимы,
правительства,
хорошо, да,
которые будут дружелюбно относиться к НАТО, к Западному блоку. Это все серьезные вещи, которые иногда у нас думают, что это все выдумки, патриоты придумали. Это обычные, как бы, ну, международные отношения, извините. Вот так всегда и было.
Как-то раз, пролетая через одной вражеский аэропорт, зашел в книжный магазин, а там продается книжка под названием «Государство негодяй». Я аж напрягся, думаю, неужели про нас? Перевернул. Оказывается, про Соединенные Штаты порекомендовал к прочтению данную книгу Усама бен Ладен, после чего она там взлетела в рейтингах просто запредельно. Я непрерывно всем рекомендую почитать. Очень хорошая книжка. Как вообще все происходит? Не помню, забыл.
Неважно.
Очень хорошая, очень полезная. Не надо быть такими прекраснодушными, и нельзя всем так
верить. Просто люди не знают. Я вот по несчастью, я тоже, собственно, никогда не был так особо образованным, а когда попал на Запад, стал читать, осилил два языка, стал читать книжки, их же. И там есть книги порой, очень открывающие глаза, ну, просто вот вещи, которые поразительны. И потом я стал это применять в жизни, значит, я вот помню, я прочел, значит, о пакте Молотова-Риббентропа, и там же сноска, а Польша заключила еще в 1934 году с Гитлером пакт во всем похожий на пакт Молотова-Риббентропа, и уже в 1938, за год до нападения Германии на Польшу, Польша участвовала в разделе Чехословакии вместе с Германией, ей достался даже город Щецин. Вот когда такие вещи читаешь, ты думаешь, нифига себе. Потом ты читаешь дальше, там смотришь сопротивление во Франции, да?
А в СС служило больше.
Да, в СС было много, но больше все знаете откуда? Из Нидерландов, 75 тысяч человек, Ваффен-СС, 75.
Особо пострадавшие, да, от немцев.
Ну да, особо пострадавшие. И, например, я говорю, вот в 1947 году вот эти участники сопротивления, бывшие, вот эта армия, родившаяся из французского сопротивления, подавляла восстание мальгашей на Мадагаскаре. Свыше 70 тысяч человек просто утопили в крови, чёрт и мать, и национальное восстание. Ну, вообще, когда начинаешь это все внимательно смотреть, да, вы знаете, например, что Сталин предлагал еще в 1952 году объединение Германии с условием, что эта Германия будет нейтральна. Это есть. Он вообще многие вещи предлагал, которые сейчас просто вот напрочь намеренно забыты. Угу. Он был не подарок Иосифу Виссарионовичу, он был, конечно, крутой и не особо не жалел никого, но он был разумный одновременно. Он какие-то вещи делал. Но когда сказали, нет, Германия не будет нейтральной, он сказал, нет.
Про Мадагаскар немедленно вспоминается. Вот я как-то несколько лет назад ездил во Вьетнам. Во Вьетнаме, естественно, там американцев вообще не очень. А на улице везде продают примерно одинаковый набор книжек. Купил книжку хорошую про войну во Вьетнаме и с большим интересом прочитал. Больше всего меня из прочитанного поразил факт, что в 1968 году северо-вьетнамские войска вместе с, так сказать, бойцами, которые были на юге Вьетнама, устроили такое новогоднее наступление ТЭТ, в ходе которого, у них оружия-то практически не было, там все эти рассказы, что Советский Союз всех кого-то там со страшной силой снабжал, это легкое заблуждение, китайцы, наверное, больше снабжали, чем Советский Союз. В общем, вот эти легко вооруженные вьетнамцы бросились в атаку на американские базы, посольства там и все остальное. В ходе этих самоубийственных атак их убили не то 60, не то 80 тысяч человек, Но вот про это вообще никто ничего не знает. А вот что в Чехословакии советский танк наехал на одного или двоих, это чудовищная по размаху трагедия.
Видите, эта история с танками повторилась в 91-м году, когда у нас три героя, считается, там были раздавлены и прочее, прочее.
Но они, видно, в армии не служили, не знают, с какой стороны к танку
танк
подходить.
Танк – это вещь тяжёлая. А одновременно, вы помните, уже в 93-м году, сколько людей здесь погибло.
Это вообще никто не считал.
Трупы были обнаружены, идентифицированы 173 человека. Я говорю, в те дни с 3 и 4 октября Ельцин расстрелял российскую демократию. Больше уже демократии не было.
Зато теперь у нас есть Ельцин-центр. И, говорят, в Москве еще филиал.
Ельцин-центр, да. Там надо осиновый кол бить, мое мнение такое. Потому что больших отрицательных руководителей государства, чем Горбачев и Ельцин во всей истории российской, нет.
А теперь внезапно приходит осознание. Только вчера еще пели осанны и кричали, какие они хорошие, а сегодня, оказывается, надо восстанавливать армию, восстанавливать флот, запускать срочно ракеты в немыслимых количествах и вообще.
Они в конце концов будут, конечно, просто выброшены из российской истории или будут служить такими пугалами, безусловно, оба эти персонажа, сомнений нет. Но надо, чтобы прошло какое-то время, потому что у нас сейчас нынешняя власть все-таки ее ввел на политическую сцену Борис Николаевич Ельцин, и тут не обойдешь это, переступить через себя, наверное, они не могут. И я бы понял, что это сложно.
Видимо, придется для обороны страны.
Придется, но уже смотрите, уже все меньше и меньше упоминается этот человек, а поддерживается он определенными кругами, кто и выстроил Ельцин-центр, а те, кто мог бы воспрепятствовать этому, не стали этому делать из вполне понятных соображений.
Согласен. В целом, вот ввели санкции, вот у нас изоляция на международной арене, там вот со всех сторон все худо, с нами торговать не хотят. А это оно как вообще? На пользу или это нас обрушит?
Наплевать, ничего. Смотрите, мы не так. Пойдите в магазины, в супермаркеты. Мы не живем плохо. Пусть отразуют глаза, не надо трепаться. Я помню, одно время «Эхо Москвы» стало говорить, о чем говорили даже смешные вещи, какой-то там знакомый ездит в Эстонию, чтобы пообедать.
О, боже. Да.
Невероятно. Мне этот аргумент недоступен. Во-первых, чтобы поехать в Эстонию, все-таки надо затратить немало денег, и, наверное, лучше все-таки пообедать здесь. Это такой глупый, отсталый либеральный аргумент. Но голода не состоялось, как не хотели. Голода нет. Происходит какое-то товарозаменение.
Вообще не голод.
Я человек уже по меркам древний, я жил, я помню, послевоенное время, все Мы лопали с семьей фасоль с луком и с постным маслом.
И ничего.
И нет, у нас был такой, как бы, ну, достать ничего не могли, хотя отец был и офицер, и все. И отец весело говорил. Ну, все так молодые были, отец, мать, семья. И отец говорит: ну вот, сегодня опять будем после обеда газовать, имелось в виду, ну понятно. И все дружно. Потом я помню мамина это все. Эденька, поменьше хлебушка, побольше супчика, потому что супчик-то это же, ну, вода, там воды можно добавить, что-то там разболтать, а хлеб был дорог. И ничего,
жил. Ну, в целом, люди, я уже жил несколько позже, и мне наоборот говорили: ты на котлеты-то не налегай, хлеб ешь. Ну, тем не менее, нам есть с чем сравнить. Нынешние магазины.
Понимаете, я когда-то, я, наверное, уже не успею в своей жизни написать книгу, но я хотел в противовес этому «Капиталу» Маркса написать книгу о страстях человеческих, вот как-то так и назвать вроде «Страсти», потому что на самом деле миром движут не цифры, не калькуляции, а страсти. Это точно. Посмотрите, всю человеческую историю – это страсти. Один там не поделил правитель с другим. А помните, это как Первая мировая война, когда три одинаковых лица, Георг английский, Вильгельм прусский и Николашка, они же просто, вот они, во-первых, они родственники, троюродные братья, во-вторых, и вот эти три человека положили такое количество миллионов людей в Первой мировой войне. Это же что, это семейная история практически. А нам начинают говорить: там рынки сбыта, экономика.
Ну, это же не оторвать одно от другого.
Ну да, нет, русские восстанут, если там чего-то у них уровень жизни упадет. Ну, у нас есть в столицах люди, которые, да, будут вам доказывать, что из-за пармезана русские восстанут. А я так видел после вот этого «Крым наш», я увидел столько радостных лиц, люди, наконец, проснулись, как бы глаза открылись, такие все дурные от удовольствия, потому что опять страна подала заявку, что она великая. Каждое утро можно просыпаться, смотреться в зеркало и говорить: я принадлежу не просто каким-то говнюкам, и скоро мы тоже будем ходить по пустыням с навороченными. Народ так и устроен, им хочется простые, простые вещи. Как американцы. Я говорю, я всегда говорил, вы знаете, а есть доля зависти, да, в том, что мы смотрим на американцев, там они в Ираке воевали, мы еще тогда нигде не воевали. Доля зависти, надо это признать, а что тут плохого? Это абсолютно человеческое чувство, порыв стать могущественнее. Смотрим, мы думаем, мы могли бы так, а чего ж мы не ходим, а наши-то чего там?
Ну, тут, на мой взгляд, еще очень важно, что мы все это видим, например, через американское кино, в котором американская армия побеждает всех, в том числе и инопланетян.
Все время я любитель антиутопий. Я часто смотрю любые фильмы, и в основном это фильмы все-таки иностранные, антиутопии. Они задаются. Наши помельче бывают, у нас все криминал, разборки. И вот умилительно и раздражает, конечно, но одновременно там опять спасают мир, и в последних кадрах какой-то чуть ли не тонущий корабль поднимает американский флаг развивается. Вот на самом деле вот этому надо подражать, понять. Не американцам, не понимать их сторону, а взять это на вооружение, как Петр там брал, потом бил своих этих учителей. Так и надо, как бы, вот, надо гордиться этим. На каком-то вшивом американском платке, чато бумажном, я помню, вдоль там «Made with proud in the United States of America», сделано с гордостью в Соединенных Штатах. Вот как надо относиться, другого-то нет ничего.
Что и не будет.
Да.
А к вопросу про кино. А вот вы наше кино смотрите?
Не смотрите? Смотрю, «Сталинград» видел Бондарчука.
И как?
Ну, я нашелся слишком мелодраматично.
И не про «Сталинград».
А, не про «Сталинград» абсолютно. Просто вот, ну, коллизия такая, ну, бывает. Но я скорее человек такой понятный. Я хочу сказать, что надо быть людьми. Людям надо быть определенными. И людям искусства надо быть определенными. Вот это, знаете, женское с одной стороны, с другой стороны это не годится. Надо занимать какую-то позицию, и только этим, и, собственно, и живут, и выживают народы, личности и государства. Потому что если начнешь туда шустрить, а вот с одной стороны, а там, знаете, когда-то Кургинян ныне вы знаете, какой, он, у него были, она, была аналитика, он публиковал, у него было 8-10 ответов на возможных вариантов. Ну, что ты нам будущее открываешь, вот, варианты? Варианты мы сами можем сочинять. Ты нам скажи, каким будет конкретно будущее?
Я бы даже сказал, скажи, что делать надо.
Да.
Для того, чтобы получился тот результат, который, ну, нам нужен. Много, согласен, вариантов, да. Это да. Ну, применительно вот... И вот так, и нельзя сказать, что вот так, и нельзя сказать, что вот так. Мне все время кажется, что это вот у нас система образования устроена так, что в период полового созревания мальчиков воспитывают тетеньки, и тетеньки чего-то им не додают. И в массе мальчиков, условных мальчиков, мне, например, очень сильно видно всегда, что их воспитывали тетеньки. В них нет чего-то такого мужского.
Дебелые, ласковые, прекрасные, большие русские женщины.
Да, я сидел, они хорошие.
Да, я сидел в камере Лефортова с чеченцем Арсланом Хазуров, и он мне, вот мы с ним долго разговаривали, потому что меня интересуют другие народы, ну чего. И я язык там стал что-то там записывать, там что-то помню, что-то нет. Недолго сидели, 3 месяца. И вот тоже мы говорили об образовании. Он говорит, у нас вот девочек воспитывают мамы, а мальчиков воспитывают кого? Вот, говорит, мой сын с 3 лет, он везде со мной. Я, говорит, в карты сажусь играть, и он тут сидит. Драка, и он видит, что делать надо, и все такое. Он, говорит, все время за мной ходит. Вот так, говорит, мы воспитываем своих. Ну, говорит, неплохо воспитываем, типа. Он меня не задирал, не говорил, вот вы русские, там, достаточно деликатно так. Но я ему сам стал говорить. Я говорю, а у нас вот как-то это слишком... Во-первых, у нас много разведенок, так вот, эти женщины... И счастливый отхватить, особенно сына, потом не знающий, что с ним делать, как его воспитывать, да, но чувство вот это. Отец у нас вообще никакими особенными правами не пользуется. Ну, это плохо. Вот у нас плохо с воспитанием мальчиков.
Согласен.
Сейчас что-то случилось, и смотрите, военные училища очень большие, большой конкурс.
Да. Очень много.
А я помню, когда военных били на улицах в 90-е годы, шапки сбивали там.
Ну, специальные распоряжения были в форме, да. Не ходить. А вот про тюрьму вспомнили. Дает ли тюрьма ума? Вы уже взрослый, конечно.
Умному дает мудрость. А идиот для идиота, неумного человека, попросту потраченное время. Люди яростно зачеркивают, висит на стене рядом со шконкой, висит такой календарик, и вот яростно там труд.
Это как в армии, там дырочки, ну, надо... в календарике
протыкают. Нет, ну, надо жить в тюрьме, надо забыть, что ты можешь, что ты хочешь выйти. Это самое глупое, когда ты человек приходит, бизнесмен, начинает придумывать себе болезни, рвется, я не виноват, я не буду, там, я не, залог, что угодно, лишь бы нет. Сиди.
Не все воспримут такой
совет. Ну, как воспримут? Ну, потому что это твоя, надо жить, это твоя жизнь. Я 7 книг написал, я имею право говорить, в тюрьме. И они выходили, там еще стоило их передать на волю, это из Лефортова, ой-ой-ой, тяжело как было, но они выходили, одна за другой, я сидел, они выходили.
Одна у меня есть.
Нет, ну вот все-таки я не знаю, я время даром не терял.
Многие не понимают, что в жизни черновика нет, и то, что происходит сейчас, оно произойдет один раз, никогда не повторится, и ничего ты не исправишь.
Абсолютно, это так, как верно, абсолютно верно.
Я просто с другой стороны в данных учреждениях был, я в оперчасти трудился.
Ну, что...
Поэтому интересно, да, как
бывает. Не, вот
впечатление.
У нас, я потом сидел в Саратовской централе, в тюряге, потом в лагере сидел в Энгельсе, ну, за Волжье. Там.
Знаю, да.
А потом уже я вышел, и... Как-то со мной сидел тоже парень, привел ко мне мужика, который нас охранял. Пришли, пообедали, там сидели. И как бы уже с течением времени, ну, не был фиговый человек, иначе бы не пришел, конечно. А уже с течением времени как-то все это получается один мужской коллектив. А кто что делал, там они особо все там, они тоже парились, эту смену тоже отполированные металлические лестницы, где можно было башку расшибить. Там жуткий этот холод в тюряге, ветра эти безумные, раздевают по 7 раз, едешь на суд. Ну, такое.
Для меня это, кстати, был очень показательный момент, когда всю перестройку орали о жертвах ГУЛАГов, массовых репрессиях и прочее, прочее. А я все время тихо в недоумении смотрел вокруг. Вот если эти люди, они больше всех пострадали, а они действительно страдают, то а почему вы не строите новые тюрьмы? На кой черт мне вот то, что вы тут возводите Ельцин-центры, сколько вы тюрем новых построили, там следственных изоляторов, в которых приличные условия содержания. В законе написали, что 8 квадратных метров на человека, да, а у нас на 8 квадратных метров четверо или шестеро.
Шутка. Лучшая тюрьма, конечно, все равно Лефортово, где 3 койки в камере. Есть 2 камеры, которые переделали... шестиместные из 2, да, соединили. Ну, так, для всякий пожарный случай. Там Эдмунд Поуп появился, надо было его посадить, немного попугать русскими зэками. Тут надергали отовсюду с бутырки, навезли, посадили его туда. Он так посидел, почувствовал, где он находится.
Макс, отличный.
Но таких всего 2, а вообще по 3, и половина тюрьмы, половина Лефорта пустая была. Но зато люди какие, вот в мое время сидел Радуев Салман, как раз надо мной хата на 2-м этаже сидел. А я сидел вот с этим Салхазуром, это из его людей. Потом сидел, чеченцы были, вот Назболов нас 6 сидело.
Партия эта ваша жива, не жива?
Жива, но уже такая старая, крепкая такая уже. Мужики, которые приходили в партию по 17 лет, сейчас уже под 40, 40.
Новые приходят?
Новые приходят, да. Но тут, конечно, сейчас работать с оппозицией стало сложнее. Много новых законов приняли, ни чихни, ни пукни, ни это самое.
Может, оно неизбежно. Были бы вы во главе государства, наверное, такие же принимали
бы,
нет?
Я бы хуже принимал.
Вот.
Ну, потому что я знаю, что, что вещи есть опасные, которыми нельзя пренебрегать. Ну, я бы особо не сажал бы. Я просто людей лишал бы гражданства, убирал бы из страны, к черту высылал бы.
Так ими там пользоваться
200 долларов, будут. $200 в карман и все. Ну и пусть пользуются. Это все преувеличено. Кому это надо?
Ну вон, один Солженицын, сколько вреда родной стране.
Солженицын один такой. Где же найдешь-то такого второго? Там талантливый все же был человек, и не безталантный.
Ну, литератор?
Злыдень, конечно. Да не, не столько как литератор, как идеолог, как вот организатор, там что-то такого.
Это, безусловно, талант, да. Я думал, вы про книжки.
Нет. Книжки, он такой писатель не особо высокого уровня. Вот его некоторые рассказы, где меньше всего политики, они получше. Вот «Матрёнин двор» у него, «Один день Ивана Денисовича» – очень отличная вещь такая. Вот, ну, я как бы вот иногда себя чувствовал таким Иваном Денисовичем, хотя кирпичи не клал, но в тюрьме не клал. Ну, вот так вот иногда там что-то потрудишься.
А вот Шаламов не одобрял это произведение.
Шаламов был мрачный сам по себе. Шаламов был другого темперамента. Он мрачный, прокуренный. Русский мужик, и он ничего не сочинял, но он выделял мрачное.
Угу.
Это же писатель берет, что он берет, литератор настоящий, он берет, и то, что ему близко, он выделяет.
Выпуклый, да. Делает, да. Акценты, так сказать, акценты расставляет. Александр Исаевич как-то не взлетел. Вот, на мой взгляд, как литератор.
Александр Исаевич был редкого типа литератора-идеолога. У нас таких очень мало было. Ну, скажем, приблизительно Лев Толстой там какой-нибудь, uh-huh. Да? Но Александру Исаевичу не повезло вот что. Он увидел смерть своей идеологии, мечты. Его же идеология была, ну, вкратце упрощая все, это союз 3 братских народов – России, Украины, Белоруссии. Но вы видите, что конечно, он умер после 91-го года, и, конечно, самое ужасное, что может случиться с идеологом, который проповедовал это, и вдруг увидит смерть этой своей идеологии воочию.
Мне кажется, это произошло в том числе и благодаря ему.
Благодаря ему, да. Он много чего сделал. Но я в свое время, я был в 1975 году, я помню, когда он получил Нобелевскую премию за «Архипелаг ГУЛАГ». Я знал всякие детали, которых тогда никто не знал, а сейчас уже все забыли. Например, издатель «Фарар энд Страус», издательство Роджер Страус со мной в частной беседе, он говорил, знаете, Эдуард, говорит, вокруг Солженицына творится что-то, говорит, необыкновенное. Ему предлагала CIA, то есть ЦРУ, говорит, предлагали мне, что напечатаете Солженицына таким-то и таким-то тиражом, мы вам денег там столько-то, столько-то. Он говорит, ну, я собирался его публиковать, но когда мне сказала ЦРУ, что вот я CIA, я отказался.
Ну, другие согласились.
А я ему верю, потому что там, в общем, я его знал неплохо.
А другие согласились напечатали. Да.
Фаяр, это, по-моему, кажется, Фаяр, это французское издательство, они, по-моему, первые как раз выпустили.
Ну, они теперь сами все говорят, что на деньги разведчиков
печатали. Ну, там он преследовал свои цели. И, конечно, все-таки он не преследовал цели. Его идеология все-таки была вот это братство трех народов. А он, конечно, был убежденный борец против коммунизма как такового.
А получилось, что против России.
А получился удар по России.
Как сказал гражданин Зиновьев, если я правильно помню, да, целились по коммунизму, а попали по России.
Это абсолютно да. Это не требует даже разъяснения, так и есть.
А вы из нынешних наших кого-нибудь читаете, не читаете?
Я особо не читаю. Очень сейчас как скудное поле такое. Да? Меня не интересуют романы, знаете, это как-то... Ну, это такой первый класс литературы, когда что такое роман? Придуманная история с придуманными персонажами. Это можно в школе обучать людей писать, ничего сложного в этом нет. Каждый может написать. Ну, правда, правда.
Согласен.
Может быть, не все одинаково там талантливы. Но на самом деле не это сейчас главное. Конечно, меня интересует мысль, которая вот... Ну, мысль, это эссе. Мысль лучше всего выражается в жанре эссе. Но читать сейчас особенно нечего. Может быть, я, конечно, не все знаю, я охотно допускаю, не за всем слежу. Но такого, чтобы меня поражало, я не вижу ни на Западе, ни у нас. Вот, пожалуй, вот этого покойного английского, по-моему, английский профессор Хаттингтона, да, когда война этих цивилизаций. А помните, что столкновение неминуемо между западной цивилизацией и исламом. Да, ну вот она где-то появилась, по-моему, в 92-м году. Автор после этого успел умереть, но она становится все более и более актуальной, такая книга.
Не попадалось.
Да, вначале он ее в виде статьи опубликовал, а потом это. Вот прочтите обязательно. По-моему, Хаттингтон, ну вот что-то очень близко. Может, я на одну букву там соврал чуть-чуть. Не понял.
В заключение, к чему готовится-то нам? Что нас впереди ждет?
Вооружайтесь.
Это само собой.
Я же не могу призывать. Нет, я считаю, что ожидает в Европе будут трудные времена, начнем с Европы, и будет попытка захватить Европу со стороны мигрантов, их очень много там. Угу. До еще прибытия вот этих новых толп только во Франции было от 7 до 8 миллионов арабов. Сила. И они сидят, это не те арабы, которые когда-то их отцы там шли покорно на заводы Рено и Ситроен, там закручивали гайки, были счастливы абсолютно. А это другие, которые хотят все. И сейчас вот даже Меркель почти признает миллион беженцев за прошлый год. Ага. Сейчас все время будет увеличиваться. Сейчас называют какие-то безумные цифры, поскольку этому особо никто не препятствует, вот бегству через Италию, через Средиземное море. Знаете, Лампедуза остров, Сицилия, и там и в Грецию они приплывают. Короче, их будет все больше. И вот уже серьезно, у меня есть какие-то живые связи со страной, где я жил достаточно долго, с Францией, и вот там все больше поговаривают о том, что будет раздел, скорее всего, Франции. Северная останется французом, а южная с Марселем, со всем с этим. Очень большие опасения, что она достанется. Вот,
Аттас.
Да. Да. И, ну, и это везде наклевывается. Судьба, наверное, будет разная. В какой-нибудь... Мне кажется, что...
Я, извините, перебью вот, в качестве примера. Неоднократно посещал Каннский фестиваль, поскольку занимаюсь кино. Ну, и вот фестиваль. И как-то раз один из... Я уехал не вовремя, то есть на 2 или на 3 дня задержался. Когда я вышел на следующий день после окончания фестиваля на набережную Круазет, я вот не детское смущение испытал. Мне там не место, там какие-то костры горят, какие-то арабы толпами носятся, друг друга бьют. Я понял, что меня сейчас тут просто вот покалечат, и как-то быстро-быстро ориентировался. Однажды... А еще вчера международный праздник, красота.
Мне однажды привелось проехать, есть такой городок Безье, там, короче, это еще вот все побережье Южной Франции, потом поезд идет через Марсель, через Канны, все. Там очень много такого шелудивого такого люда, ну, бы враждебной какой-то цивилизации. А это другие люди, конечно.
Абсолютно.
Мне европейцев особо не жаль. У меня нет такого. Сказать, чтобы уж очень было жалко, я не... Но мы, к сожалению, принадлежим к той же ветви.
Мне кажется...
Христианская цивилизация. Знаете, халифат называет всех... европейскую цивилизацию Римом. Рим. Они считают, что будет... Почему они в Сирию, собственно, у них есть пророк когда-то говорил, что есть такой городок под Алеппо, называется Дабик. И вот пророк в 7 веке, пророк Мухаммед, он говорил, что там войска Рима, армии Рима будут поджидать войска халифата, и там состоится битва Армагеддон, в которой войска халифата, ислама победят войска Рима. А дальше там идет апокалипсис, у них своя, у них так достаточно такая.
Дальше, я так понимаю, они это развили, что это метафизический Рим и Дабик, и что это географически не обязательно. Здесь может быть и в Париже. Да,
нет, это нет, состоится. Дабик, вот у них даже есть интеллектуальный журнал у них, у ЕГЭ. У халифата, который так и называется – Дабик.
Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Да, безусловно, запрещенная. Но в своем журнале они там обсуждают очень важные, конечно, темы. Там о рабстве, там, каких женщин там надо брать в рабство, детей там, и прочее, прочее. Как отступники от ислама, в том числе шииты, там их лучше подвергать казни через крусификацию.
То есть для них же это полезно.
Распятие, да. Кого нужно обезглавливать и все такое. Но я бы не относился несерьезно к этому. Это
да какой уж.
Радикализация, знаете, они вот заметьте, они появились в 2013 году. Именно почти или в это же время разгром был мусульманских братьев, пришедших к власти в Египте. И когда посадили в тюрьму президента из законно избранного. Вот. И это совпало, это год в год. То есть более или менее умеренный радикальный ислам мусульманских братьев закономерно сменился более яростным исламом халифата ИГЭ.
Оно и должно радикализироваться.
Поеду спать. Нет, я просто второй день на ногах.
Хорошо.
Спасибо большое.
Вам спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.